что для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малое садовое».
Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланды, и мы начинаем новый цикл передач. Передачи для подростков, для тех ребят, которые сейчас сталкиваются с жизнью в самых разных проявлениях, уже на пороге взрослой жизни, а может быть, уже и считают себя взрослыми, а может, таковыми и являются. То есть это передача для тех, кому будет интересно услышать о том, о чем мы будем говорить. И мы решили, что сегодняшнюю передачу мы посвятим тому, что знакомо каждому из нас. Взрослому, маленькому, не очень взрослому. Это лень. Что же это такое лень? Вот как вы думаете, сегодня у нас в передаче участвуют три барышни. Саша Крыщук, Эгле Казанс и Алиса Дубровина.
Здравствуйте.
Привет. Да. А что же такое лень? Обычно говорят, ленивый, ты ленивый, это так плохо. Кого вы знаете из ленивцев, вот самые такие классические ленивцы?
Санька.
Это ты классический ленивец для нашей компании. Ну, и кто для тебя?
Зверь-ленивец.
Зверь-ленивец.
Да.
Хорошо, так.
Мне кажется, что ленивы почти все люди, но есть как бы люди, у которых лень чаще бывает. Поэтому, да, в принципе, все ленивые.
Да. Некоторые могут собирать себя. И...
Собирать себя. А вот всегда ли это плохо, лень?
Нет.
В каких случаях это хорошо, как ты думаешь?
Когда ты правда выдаешься на все 100%, когда ты работаешь прям не переставая, отдаешься своему делу, и это так изматывает. И иногда просто надо, ну надо никуда не пойти, остаться дома, полежать, поспать, что-то вкусненькое поесть, посмотреть кино, просто ничего не делать целый день и отдохнуть от всего, что тебя окружает. Даже несмотря на то, если тебе нравится эта работа, можно устать от своего любимого дела, и обязательно нужно полениться и отдохнуть.
Хотя подзарядиться.
Бы. Да.
Но... Мне кажется, лень — это неплохо, но... Иногда очень приятно, когда тебя загружают работой, и у тебя нету вздоха, чтобы просто остаться дома, и ты даже не успеваешь погулять с друзьями, как-то отдохнуть. Просто вот ты работаешь и работаешь, и иногда лень — это лишнее.
Лишнее. А ты как думаешь?
Мне кажется, что лень — это как зарядка, как вы говорили уже, для человека после сложного дня как раз. И иногда лень бывает полезна тебе, что ты можешь остаться наедине с собой. Ну, можно лениться, конечно, не одной или не одному, но, например, когда ты ленишься один, ты в полном спокойствии и набираешься энергии. Но иногда лень бывает лишней в жизни, потому что если ты можешь перезарядить свою батарейку, она начинает портиться с каким-то временем, и поэтому, мне кажется, это в зависимости от уже человека и его состояния.
Вот я вчера как раз была на спектакле. Спектакль этот назывался «Обломов». Вы не читали еще «Обломова»?
Нет.
Нет, не читали? Главный герой все время лежит на диване, он все время в халате, и он все время ленится. Такой термин даже существует – обломовщина. Это значит, когда человек не хочет совершать каких-то поступков, не делает последнего шага. И при всем при этом Гончаров, автор, ему явно сочувствует и явно ему симпатизирует. Сам Обломов все время говорит о том, что если бы мы не делали лишних суетных движений, если бы мы не носились как угорелые, не пытались все успеть, то, может быть, мы бы больше сохранили себя, свою человеческую сущность. И я, честно говоря, слушала этот его монолог, думала о себе. Ну, как всегда, люди думают, конечно, в первую очередь о том, как я живу. И подумала, что мне, наверное, очень не хватает обломовщины. потому что я все время бегу, я все время не успеваю, я все время стараюсь успеть. Придя домой, я вытащила Гончарова, слава богу, у меня хорошая дома библиотека, и зачиталась. И какие-то мысли показались мне настолько верными, но невыполнимыми. Вот невыполнимыми. Я знаю, как вы живете, в какой вы живете бешеной гонке, как вы все успеваете, чего вам это стоит, и как вы думаете, теряете ли вы что-то в этой беготне, и на что вам не хватает категорически времени?
Иногда друзья из школы, они могут на тебя обижаться, что ты постоянно куда-то уходишь, не проводишь с ними время. Но потом ты начинаешь взвешивать все свои возможности, и иногда, мне кажется, стоит пожертвовать какой-то прогулкой, какой-то, не знаю, гулянкой просто ради того, чтобы покайфовать на сцене, чтобы порепетировать, не знаю, посочинять что-то новое. Потому что это открывает такие возможности, которые, ну, простые вещи не откроют.
Угу. Ну, мне кажется, что вот вы сказали про то, что мы что-то теряем, это вот, мне кажется, то же самое, что когда мы куда-то опаздываем, забываем, не знаю, ключи, там, выключить чайник или утюг. Угу. Это важные вещи, но мы их забываем. И когда мы приходим домой, мы понимаем, что либо все хорошо, либо плохо. И это уже все-таки зависит, что именно мы забыли. И мне кажется, что когда, например, ты работаешь, и ты в этой постоянной беготне, ты начинаешь теряться и начинаешь еще к тому же по чуть-чуть терять себя.
Лень в обломовском случае, в случае Обломова, лень ему позволяет сохранить себя. Один из методов, один из способов сохранить себя. А ты что думаешь, Алис?
А у меня всегда так по-разному. Иногда бывают такие дни, когда выходишь с репетиции из театра и думаешь, как же я не хочу ничего вот этого, не хочу идти домой, работать, не хочу ничего делать, хочу просто вот провести время с любимыми людьми, ну, пройтись с ними хотя бы вот чуть-чуть, поболтать, посмеяться. А иногда выходишь и думаешь, надо идти домой и работать, играть на фортепиано, репетировать выступления к школе, делать уроки, помочь маме там по дому убраться, брата забрать из садика. Вот, и все вот это так наваливается. А потом происходит какой-то обрыв, ну и ты отдыхаешь некоторое время от всего этого, а потом опять работаешь, работаешь.
Вот мне кажется, что нужно разделить, я сейчас подумала, лень и скуку. Как вы думаете, это разные понятия?
Конечно,
лень,
да.
И скука.
Мне кажется, скука – это когда ты в одиночестве. Даже не обязательно в одиночестве, ты можешь быть в большой компании, но тебе одиноко внутри. И когда ты просто осознаешь какие-то вещи, которые ты не осознавал раньше, и ты просто сидишь и чего-то можешь не понимать.
Не хочется как-то с другими контактировать, и ты просто чувствуешь себя таким отдаленным от всех, и прямо так скучно, тускло.
Что такое скука? Я сама не очень понимаю.
Мне вот кажется, вот еще к тому же скука и лень отличаются тем, что когда ты скучаешь, ты не осознаешь нового и ничего из скуки не вытягиваешь для себя, не получаешь. А когда ты ленишься, ты отдыхаешь и тогда получаешь энергию для новой работы. И, возможно, во время скуки иногда надо просто остановиться и понять, что ты скучаешь, и что тебе это никакой пользы не приносит. И тебе надо перенастроиться, либо начать работать, либо найти, чем заняться.
Но скука, она вообще такая разносторонняя. И можно скучать по кому-то, можно скучать, сидя на уроке, смотреть в потолок.
Ну, вот я скучаю по тебе, это вполне определенное состояние, или по кому-то, да, я скучаю. А мне скучно. Мне скучно, потому что я не понимаю. Я помню, было скучно на каких-то уроках, и потом я поняла, что мне скучно, потому что я отстала и просто ничего не понимаю. Это одна скука. С ней, наверное, каждый человек сталкивается, когда он чего-то не понимает, ему от этого становится неинтересно. То есть скучно и неинтересно, вот это, наверное, связано. А скучать по кому-то – это уже близко к чувствам. Потому что ты скучаешь, это значит, ты или любишь человека, или привязан к нему сердечно, поэтому ты по нему скучаешь. Или я скучаю по кино, по театру. Вот богатый русский язык, что каждое слово может быть по-разному повернуто. Вот у нас есть такая песня из «Летающих зверей». песенка про лень. Герой этой песни, лентяй, вполне себе положительный, правда? Ну, симпатяга большой, и хочется с ним вместе полениться.
Я проснулся, потянулся и подумал, и назад под одеяло ногу сунул. Ах, любимая нога, ты мне очень дорога, мы с тобою пролежим до четверга. За окном все как-то пасмурно и кисло, так что нам с тобой вставать не вижу смысла. Ах, любимая нога, ты мне очень дорога, мы с тобой пролежим до четверга. И пусть дела, пусть дела, пусть дела летят на север или, может быть, на юг, ведь мы с тобой, похоже, крепко засели, мой любимый ласковый друг. Проснулся, потянулся и подумал, и назад под одеяло ногу сунул. Ах, любимая нога, ты мне очень дорога, мы с тобой пролежим до четверга. А мы с тобой пролежим до четверга. А мы с тобой пролежим до четверга.
Каких еще вы знаете обаятельных ленивцев? Емеля.
Ну,
ленивец?
Да, Емеля.
Ленивец. Почему-то, как правило, в литературе ленивец оказывается очень добродушным.
Да, да? И в жизни тоже.
И поэтому авторы вроде как и на их стороне.
Бараш скучающий вечно такой.
Бараш задумчивый скорее.
Пессимистический скорее.
Да,
поэт.
Кто еще у нас? Карлсон не скучающий.
Да, я хотела сказать,
да.
Потом.
Нет, 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 он очень даже активный, не ленивец точно.
Мне кажется, что Карлсон все-таки ленивец. То есть он именно не скучающий, а именно ленивец. Лениться можно по-разному, ведь можно лениться, и когда занимаешься любимым делом, можно лениться и лежать на кровати. Поэтому Карлсон занимается своим любимым делом, там ходит по крышам, летает, варенье ест, это тоже ведь отдых, лень.
Да.
Но можно по-разному ведь лениться, поэтому...
Хорошо,
думаю,
Карлсона берем как ленивца. Еще какие есть такие классические лентяи? Может быть, мы спросим у радиослушателей? Может быть, они нам подскажут каких-то классических ленивцев? Вообще, нам бы очень хотелось, чтобы эта передача была не просто нашим кружком, где мы разговариваем, а чтобы вы тоже принимали в этом участие. И, например, ваше мнение по поводу того, хорошо ли иногда полениться, или скучаете ли вы, и с чем это связано. Ведь мне кажется, что иногда то, что мы сидим в соцсетях, связано с тем, что мы скучаем. Вот нам скучно, и мы начинаем от того, что скучно, не делать что-то, а открывать контакт, или Facebook, или что-то, у кого что под рукой, и начинаем там шуровать. И это вызывает такую иллюзию деятельности. Как вы считаете?
Социальные сети часто тебя заглатывают, будто бы. Тебе скучно в какой-то момент, ты заглядываешь, и проходит очень-очень много времени незаметно. И потом, когда ты уже выходишь, ты понимаешь, что ты мог зайти, проверить, что тебе надо, и заняться более важным делом.
Вы часто туда ныряете, несмотря на то, что вы загружены вроде как по уши?
Ну, я, например, если захожу в какие-то социальные сети, то не ныряю прям. То есть я понимаю, что это очень сильно убивает мое время, и
такая,
я пытаюсь себя
ограничивать. Сила воли.
Раньше я помню, что когда у меня только появился телефон, я постоянно в нем была, мне было интересно, потому что это для меня было... что-то новое, я постоянно что-то искала в нем, смотрела.
Ну, как игрушка. Сеть,
как игрушка, да. А сейчас к этому я отношусь как к предмету, который не определяет меня, а который добавляет...
Помогает
мне, то есть добавочный аксессуар.
Добавочная возможность узнать что-то.
Да.
Когда очень нужно.
Именно не там моя жизнь, а телефон мне помогает жить, даже так скажем. Я не в нем, а он рядом со мной. Вот.
А у вас как, девчонки? Задумались. Я честно говорю, что даже при огромной загрузке, как только вот мне нужно что-то кому-то написать, я открываю ВКонтакте или Фейсбук, и как только я это открываю, я ни разу, вот я себя ловила на том, не выключаю это сразу. Ну вот отправила сообщение, какую-то информацию нужную мне, и закрыла, и дальше занялась. Этого не было ни разу. Я тут же смотрела, что пришло, какие новости. Я тут же если эта новость была интересна, залезала туда, откуда она пришла, к этому человеку, и просто усилием воли невероятным я выходила обратно, потому что у меня было такое ощущение, что вот как будто оттуда вытянулась рука, взяла меня за шкирку, притянула и держит. Я не знаю, было ли у вас такое ощущение?
Да.
И как вы с этим справляетесь? Вот я с трудом, то есть я каждый раз делаю усилие огромное.
У меня зарядка на телефоне садится, и тогда я оттуда выхожу.
Механическим путем.
Да.
А я пытаюсь себя максимально загрузить в реальной жизни, поэтому, когда я залезаю в телефон, у меня еще к тому же я себе сделала, чтобы у меня было всегда видно время. И всегда, если я хочу зайти куда-то ВКонтакте, в Инстаграм, чтобы просто полистать, например, ленту новостей, то я себя говорю, что вот через 3 минуты я должна выйти и пойти туда-то, потому что меня кто-то...
Дорогие друзья, слушайте Эгли. Я тоже теперь себе поставлю время, чтобы точно отводить себе несколько минут. А ты как справляешься, Алиса? Исправляешься ли? Вопрос.
В последнее время я стала... больше сидеть в соцсетях, возможно, потому что я сменила школу, и пока что я очень мало с кем общаюсь, и вообще я стала с этим годом более закрыта в себе, и у меня уже какая-то такая страшная привычка вырабатывается. Допустим, я 5 минут была в телефоне, я просто захожу и проверяю, не написал ли мне кто-нибудь. И вот так вот прошло еще несколько секунд, и я проверяю еще раз, и я, постоянно с телефоном, и постоянно где-то, в какой-то соцсети, потому что в основном мои друзья, они в театре и, где-то в другом месте, а я в школе, и там мало человек, с которыми я могу общаться. Но если я одна дома, и мне прям нечего делать, то я могу там полежать, посмотреть какие-то фильмы или сериалы, а потом встать. И я очень люблю, если вот у меня прям я чувствую, что у меня есть силы, то я люблю что-то поделать по дому. Я могу включить музыку и просто несколько часов ходить, убирать все. Очень люблю готовить, безумно люблю готовить просто. Могу готовить, убираться, что-то полезное делать. Потом, когда мама приходит, еще приятно, говорю: «Мама, смотри, как я убралась, смотри, что я сделала». Это бывает два таких разных одиночества, когда ты один дома и можешь просто делать все, и когда ты там один в школе или один где-то в другом месте.
Вот как мы перешли плавно и, в общем-то, совершенно лень, скука, одиночество, да? Вот, то есть мы даже не заметили, как мы вырулили на это. Одиночество, всегда ли это плохо? И ощущаете ли вы одиночество? Я не говорю о состоянии, когда ты хочешь побыть один. И для меня это вполне естественное состояние. Мне кажется, что нормальный человек, у него обязательно возникает такое желание побыть одному. А вот вынужденное одиночество, одиночество, когда оно определенно со знаком минус, как вы с ним справляетесь? И посещает ли оно вас?
Ну, я, например, в последнее время испытываю одиночество очень часто, потому что я, можно сказать, ограничила свой круг людей, с которыми я могла бы общаться.
Ты это осознанно сделала или так получилось?
Я осознанно это сделала. И в то же время мне пришлось это сделать. То есть я себя чувствовала плохо и поняла, что... мне будет лучше, может быть, в одиночестве.
Именно. И оно тебя спасает?
Да. Как ни странно, мне гораздо лучше, и я себя чувствую более свободной и чувствую себя, главное, что... Я, на самом деле, человек, который очень люблю о других заботиться. И когда я понимаю, что мне не хватает на себя времени, я пытаюсь побыть в осознанном одиночестве. И здесь я попробовала так сделать.
Я хочу понять, на себя, на свои дела.
На свои дела.
Или на себя, на какое-то понимание себя, или погружение в себя.
И на то, и на то.
То есть и на то,
я
и на...
понимала, что я с головой в чужих проблемах и в других людях. И когда
Понятно.
Я ограничила себя от людей определенных, я стала себя лучше понимать и была, наконец-то, честна с собой. Раньше я как-то всегда искала оправдание, почему я делаю то-то, почему другое, и не хотела признавать реальную причину. И сейчас я признала реальную причину, и теперь...
Ну, я тебе хочу сказать, что это большая сила воли.
Ну, это было сложно очень вначале, но сейчас...
Это очень сложно.
Я привыкла к этому сейчас.
Это очень сложно. Тут возникает вопрос, не скучаешь ли ты?
Последнее время иногда бывает, потому что в школе я ни с кем не общаюсь почти, и в театре я общаюсь с некоторыми только людьми, и поэтому я дома, когда одна, с мамой, я не скучаю, потому что с мамой я всегда могу о чем-то поговорить, и мы с мамой прям как лучшие подруги всегда. А когда я одна дома, я, наверное, занимаюсь больше собой, своими делами, которые именно меня волнуют.
Ну, хорошо, ты, Сань.
Ну, когда мне говорят «одиночество», то я вспоминаю сразу себя в 5 классе, когда я металась из одной школы в другую, когда я в театре тоже думала обо всем вообще, что происходит вокруг меня. И иногда ты думаешь, что это из-за людей, которые вокруг тебя, поэтому ты чувствуешь себя одинок, потому что именно они тебя окружают. Но потом ты можешь понять, что, возможно, сам себя сделал одиноким. То есть ты думал, что ты кому-то не понравишься, что с кем-то тебе будет сложно, неловко общаться.
Это очень часто бывает.
Да.
Со мной тоже такое бывало. Ты все время как бы смотришь со стороны, и тебе кажется, что тебя не поймут.
Не полюбят, не поймут.
Не полюбят, да, не поймут, не что в тебе что-то не так, и поэтому тебя могут не понять. И лучше тогда и не общаться.
Да.
Чтобы себе не делать больно.
Лучше отойти куда-нибудь в сторонку и постоять одному. И вот прошло 2 года, я поняла, что я была совершенно не права, когда думала, что обо мне подумают плохо. Ну, возможно, иногда и правда лучше побыть в одиночестве. Ну, возможно, пожертвовать какое-то время, чтобы осознать какие-то очень важные вещи.
Понятно. Алиса?
Ну, у меня есть младший брат, и я очень редко могу почувствовать себя одиноко,
ну,
чтобы
разве
у меня было
того,
какое-то личное пространство.
Почувствовать себя одиноко, ты можешь быть в толпе и быть абсолютно одинокой.
Но мне именно не хватает того одиночества, когда я могу быть прямо с собой именно одна. И очень редко бывает, что я могу прийти домой, а там никого нет. И вот когда случаются такие моменты, то мне очень хорошо, потому что я очень люблю находиться в своей комнате, выключать свет, лежать и просто слушать музыку и думать обо всем. И так я отдыхаю тоже, ленюсь в одиночестве, вот, и просто думаю о всяком разном.
А бывает так, что ты чувствуешь себя безумно одиноким. Ты можешь находиться в компании своих сверстников, в компании своих друзей даже, и вдруг тебя посещает такое чувство, что никто меня не понимает. Вот то, что я сейчас переживаю, кому это все интересно, кому это все нужно? Я помню, что в юности у меня это бывало очень часто, когда я понимала, что ты что-то хочешь кому-то сказать, а потом ты видишь, что люди заняты совершенно своими проблемами, и ты просто их своими проблемами нагрузишь. И хорошо относясь к ним, ты отходишь и думаешь, я лучше это переварю сам. Пусть даже неправильно. У взрослых есть одиночество вдвоем, когда, например, муж с женой, они вроде как все время вместе, а на самом деле каждый из них одинок, потому что они друг друга не понимают. Вы, наверное, слышали это выражение «одиночество вдвоем», да? Бывает одиночество в компании, когда ты попадаешь в компанию. Я сейчас вспомнила, кстати, одно стихотворение. Как стыдно одному ходить в кинотеатры без друга, без подруги, без жены, где все сеансы так коротковаты и так их ожидания длинны. Как стыдно жевать краснее в уголке пирожное, как будто в этом что-то есть порочное. Мы, одиночество стесняясь, от тоски бросаемся в какие-то компании, и дружб никчемных обязательства кабальные преследуют до гробовой доски. Но одиночество есть у этого слова антоним, понимаете, противоположное. Что за противоположное слово одиночество, как вы думаете?
Общение.
Общение, дружба.
Не знаю, я хотела сказать компания, но ведь в компании тоже может быть одиноко.
Да, вот я об этом и говорю. Может быть, может быть.
Мне кажется, что нет одного слова антонима, но мне кажется, что антоним – это то, что когда ты можешь с кем-то поговорить.
Этот фильм все время вспоминаю, потому что это был любимый фильм моего детства «Доживем до понедельника». В школе когда-то на меня он произвел огромное впечатление. Там мальчик, один герой, сочинение было о счастье, и он написал одну фразу: «Счастье – это когда тебя понимают». Все. Больше он ничего в этом сочинении не написал. И я помню, как это было в тот момент, когда я себя чувствовала непонятой. И вот эта вот фраза «счастье – это когда тебя понимают», Наверное, это и есть антоним. Вот это вот то, что ты говоришь одним словом не скажешь, а вот это счастье, когда тебя понимают.
Может быть, пора угомониться, но я грешным делом не люблю поговорку, что иметь синицу лучше, чем грустить по журавлю. Я стою, машу ему как друг. Нашей школой он покружит, благодарный передаст привет. Пусть посмотрит, все ли еще служит старый наш учитель или нет. Мы его не слушали.
Понимание же бывает совершенно разное. Вот можно понимать и сказать, я тебя понимаю, что ты там говоришь. А бывает, когда ты вдруг чувствуешь, что вот твоя боль, кто-то это чувствует как свою боль. Не прикидывается, не говорит, ах, я тебе сочувствую, или там, ой, как тебе плохо. А действительно это чувствует. Это может быть мама, это может быть папа, это может быть друг, сосед, это может быть посторонний человек. Моей подруге однажды это было в поезде. Она ехала в поезде, у нее только что умерла бабушка, и она села в купе, оказалась с женщиной. Там на верхних полках легли спать, а она с ней проговорила всю ночь. И она сказала, ты знаешь, я вот за эту ночь пережила все 17 лет, которые я провела с бабушкой, потому что всю ночь рассказывала о бабушке этой женщине. И она меня так слушала и расспрашивала, как будто бы она со мной эту жизнь прожила. И ей стало легче. Мне кажется, что очень много наших собственных проблем происходит потому, что мы сами не доверяем. Мы боимся раскрыться. Боимся. И это естественно. Мы боимся быть искренними. Потому что нас могут щелкнуть по носу и посмеяться, например, над тем, что мы говорим. Я помню прекрасно это ощущение. Вы с этим сталкивались в жизни? Когда ваша искренность вызывала такую реакцию, что после этого вы закрывались надолго?
Да,
было?
Конечно, было. У меня есть очень много друзей, потому что я всегда, когда попадаю в новую компанию, стараюсь быть очень общительной, стараюсь сразу со всеми подружиться. И я пока что не понимаю, как это назвать, но я со всеми людьми бываю очень разным человеком, просто чтобы я могла с ними продолжать общаться и сохранять дружбу. Я могу вести себя очень по-разному. Нет, я остаюсь такой же искренней с каждым, стараюсь. Но иногда люди просто не верят в то, что я такая искренняя с ними. И они думают то, что вот я там, например, кому-то подлизываюсь, да.
Вот с этим я сталкивалась. Именно думают, что подлизываюсь.
И это было так обидно. Это была для меня очень сильно больная тема, потому что если я вижу, что человек пришел сегодня в каком-то красивом платье или что-то еще, я не каждый раз буду подходить и говорить: «Ты сегодня такой красивый», а именно тогда, когда он пришел и мне прямо нравится. Будь это даже человек, с которым я очень мало общаюсь или даже почти вообще не общаюсь, я подойду и скажу: «У тебя сегодня такое красивое платье, прям тебе очень хорошо». Или если человек сменил прическу, я скажу ему это не чтобы улучшить с ним отношения или еще что-то, а просто потому, что мне так правда кажется. И очень многие люди считают, что я это делаю,
что ты не искренне,
да.
И как ты спасаешься от этого? Вот я помню ощущение свое. Это происходило, когда я училась где-то в 6-7 классе. Вот я была такая, какая я была. И в какой-то момент я закрылась вообще. И закрылась на пару лет. Просто я поняла, что мне страшно, что это не искренность, а что это что-то другое.
В начале сентября я поговорила с одним человеком, которому прям казалось, что это все не искренне. Ну, мы прям так хорошо поговорили, и вроде бы человек меня понял, но все равно очень страшно при нем сейчас что-то такое говорить. Вот, но мы достаточно много времени проводим вместе, но иногда бывает. Приходится что-то не говорить просто людям, потому что
именно потому что ты боишься, что тебя...
Да, что подумают, что
не
это...
Не поймут.
Да.
А у тебя как? Были такие случаи, да? Ведь наверняка.
Наверное, да. Но всегда находились люди, которые помогали мне.
Помогали тебе как?
Своей энергетикой какой-то, не знаю. Меня просто вытягивали из этого состояния, когда я хотела закрыться от всех. И они всегда мне помогали выйти из этого состояния. Но вот, например, сейчас, как будто бы в лодке, которая раскачивается то вправо, то влево, непонятно, куда она плывет. То есть я сейчас не понимаю, что я чувствую, что со мной, кто может мне помочь, что мне вообще делать. И я пытаюсь найти этого человека, который, ну, всегда был со мной рядом. Постоянно приходили какие-то люди, которые мне помогали просто выйти из этого состояния. Но вот сейчас, например, я не знаю, сколько это уже длится, я не могу найти этого человека, который мне поможет. У меня есть друзья, да, лучшие друзья.
Может быть, ты просто боишься довериться этим людям? Мне кажется, что дело тут иногда в нас самих. Иногда мы не даем к себе подойти.
Ну,
то есть
да.
Мы ставим такую преграду внутреннюю, что человек на нее натыкается, как на стенку, и не может близко подойти.
Да.
Согласна
такое
с этим?
Есть. Я просто всегда за собой замечаю, что когда я сильно расстроена или когда я себя очень плохо чувствую, я начинаю всех отталкивать, начинаю всем грубить.
Да, то есть ты ставишь сама эту...
Я даже не знаю, как это получилось, как это во мне так сформировалось, но это всегда со мной было, и я пытаюсь как-то от этого избавиться, но я не понимаю, как пока что.
Ну, вот это надо подумать, может быть, кто-то еще сталкивается с этой проблемой, потому что это проблемы, а с возрастом мы выстраиваем просто редуты вокруг себя, и только очень мало кому удается оставить себя таким, какой он есть на самом деле. А ты как справляешься, Сань? И бывают ли у тебя такие ощущения?
Я буквально недавно, наверное, неделю назад почувствовала, что кто-то не верит в мою искренность. У меня появилась такая идея написать всем в классе маленькие записочки, мотивацию какую-то, чтобы они, ну, не закрывались, не скучали, не грустили. Ну, я наняла, так скажем, ну, не наняла, а попросила почтальонов, чтобы они раздали эти записочки всему классу. Я поняла, что некоторые поняли, что это я, все улыбались, кто-то подходил, говорил спасибо, хотя я не ради этого делала, я просто... Мне хотелось сделать приятно как-то людям. И потом мне пришла СМС, сообщение, где меня спросили, почему я ко всем так добра. Чего я хочу добиться вот всякими записочками, какими-то подарками, просто ни с того, ни с сего.
Тебя это обидело?
Ну, мне это задело. Ну, я потом поговорила с этим человеком и как-то...
То есть он усомнился в том, что это искренне?
Да. Он не верил. И я не хотела как-то его убеждать в том, искренне это или нет. Ну, у него свое мнение такое. может быть, правильно, чтобы он остался при своем мнении, потому что кому-то свое я не хочу присваивать и убеждать в чем-то.
Вот я думаю, что мы сегодня на этом закончим нашу передачу и обратимся к нашим слушателям. Вот мы так плавно перешли от лени, скуки, к одиночеству, к пониманию, непониманию, существование самой искренности в тебе самом. А в следующий раз мы уже поговорим на другую тему, но не менее важную и не менее волнующую вас, друзья. До свидания, друзья.
До свидания.
Ждем ваших писем.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't care.
хорошо для вас, Малая Садовая?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое Малая Садовая?
У меня здесь садик.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».